Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, здравствуйте! У микрофона Антонина Арендаренко. Я познакомлю вас с сегодняшней программой. Через несколько минут прозвучит чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия этого дня. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Чудотворца Николая в Пыжах. Затем вы услышите окончание беседы преснопамятного епископа Василия Радзянко о трех ступенях семейной жизни из радиоцикла «Семья. Осколок рая». В продолжении часа вас ждет очередная встреча с профессором Александром Николаевичем Ужанковым в его авторском цикле «Тема монголо-татарского нашествия в произведениях русских книжников». А в завершении первого часа мы познакомим вас с творчеством детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге в связи с предстоящим в субботу 3 декабря концертом этого хора в Москве в Доме кино в 13 часов. Кстати, билеты на этот концерт продаются при храмах во имя святителя Николая в Пыжах и в Клёниках, что на Моросейке. Затем в прямом эфире вас ожидает встреча с протоиереем Артемием Владимировым, настоятелем храма во имя всех святых в Красном Селе. Третий час сегодняшнего вещания откроет рубрика «Православная книга России». Гостем ее ведущего Георгия Гупола будет игумен Ефимий Моисеев, заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Затем в эфир выйдет репортаж Тамары Москвичевой о последних днях пребывания пояса Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя. В заключительном части сегодняшнего вещания вы услышите материал под рубрикой «Территория семьи». Его подготовила и проведет Людмила Аркадьевна Рябиченко. Затем в эфир выйдет продолжение рассказа о жизни прихода в селе Поназарево Костромской епархии, где недавно сгорел храм. А оттуда, из российской глубинки, с помощью радио мы перенесемся в Дюссельдорф, где находится представительство Русской Православной Церкви в Германии, при храме во имя Покрова Божией Матери. У нашего микрофона будет прихожанка этого храма, пианистка, композитор и педагог Елена Юрьевна Могилевская.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 77-е зачало, глава 14, стихи с 25 по 35. С Иисусом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, не возможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто хочет следовать за Христом, должен отдавать себе отчет, что это будет означать. Два примера, приведенные в этом Евангелии, ясно показывают, о чем идет речь. Намерение построить башню предполагает наличие денег для покрытия затрат. Объявление войны требует войска, достаточного для ее ведения. В обоих случаях важно заранее оценить свои возможности. Недостаточно внезапно загореться или захотеть получить желаемое во что бы то ни стало. Необходимо исчислить, настолько ли ты богат, чтобы позволить себе такое строительство, настолько ли силен, чтобы рисковать, ввергая себя в авантюру войны. Господь приводит эти два примера, говоря о выборе, который должен сделать тот, кто хочет стать его учеником. «Так всякий из вас, — говорит он, — кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Однако эти сравнения с ученичеством не следует воспринимать буквально, из-за одного очень важного пункта. В случае строителя башни или царя, готовящегося к войне, необходимо точное исчисление имеющихся средств, будь то деньги или военная мощь. В случае ученичества Христова речь идет не о том, чтобы собрать все имеющиеся средства, силу, таланты, деньги, лучшие человеческие качества, но, напротив, о том, чтобы все оставить, всего отвергнуться, совлечься всего. И Господь даже говорит, что наш выбор может быть только таким — все или ничего. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Поистине, Царство Христово требует послушания законам и требованиям, которые обыкновенно противоположны тому, чем живет мир. В этом мире, чем больше показывает кто-то силы и смелости, чем более впечатляющие средства, которыми он располагает, тем больше шансов имеет он на успех. В жизни учеников Христовых действует противоположный закон. Чем меньше человек имеет, чем больше он отдает и оставляет, чем больше делится с другими, чем больше достигает нищеты, тем больше он открывает возможность божественной благодати соделать его новым творением. Бог находится в непрестанном созидании своего царства, и всякая наша неуместная инициатива может только мешать Богу, а иногда даже быть совершенной преградой для действия в нас его благодати. Как говорит преподобный Нектарий Оптинский, Бог сотворил мир из ничего, и пока подвигом всецелого самоотречения мы не осознаем, что мы ничто, мы не дадим Богу творить из нас нового человека. В этом совлечении себя вся тяжесть креста, который ученик Христов должен принять. После всех других совлечений, впечатляющий список которых дает Господь, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей. Эти совлечения, хотя они являются основой всего, могут показаться легкими в сиянии первой любви, но они только начало. Таинственная благодать Божия, уменьшающая одни препятствия, может постепенно открывать новые, о существовании которых мы и не подозревали, очень тонкие проявления себелюбия, своей воли и самодеятельности. Мы думаем, что мы уже все отдали, от всего отказались, но благодать Христова требует от нас еще большего. Бесконечно кроткое, ничего не повреждающее, только освобождающее пути для токов новой жизни, она знает, куда ведет нас. Для каждого из нас это наш крест, который не мы сами выбираем, но Христос для нас. Наш крест — наш путь, без всяких расчетов, без всяких условий, путь всецелого совлечения, на котором нам дано стать служителями и соработниками чудес Божьих ради спасения многих. Еще Господь предупреждает в сегодняшнем Евангелии против апостасии, отступничества, которое может сделать христиан совершенно бесполезными. Те из христиан, кто вместо того, чтобы оставить все, что они имеют в мире, оставляют свою веру или жизнь по вере, уподобляются соли, которая утратила свою соленость. Они, как эта соль, становятся самыми ненужными, что только есть в мире. Чем исправить эту соль? — вопрошает Господь. Возможно ли сделать ее снова соленой? Потому богоотступнический мир хуже мира неверующего. Из церкви сеющие соблазны должны быть извергнуты, потому что существует опасность заражения ими других. Господь обращается с призывом каждому из нас внять этому предупреждению.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Почему вообще можно сказать о том, что вот бывает такая разорванность человеческой природы и человеческой жизни, и человеческих отношений между мужчиной и женщиной в результате первородного греха? Это он разорвал нашу природу. Это он разорвал нас не только на осколки разбившегося всечеловеческого сосуда, по выражению Василия Великого, как это ему приписывается, но и также самих этих осколков в самих себе, где вот раздробились они на отдельно жизнь чисто телесную, на отдельно жизнь душевную или психическую и на сторону чисто духовную. И вот когда они разбиты так, тогда в них все уродливо. И поэтому нет полноты и счастья. Для того, чтобы брак был действительно подлинным, чистым и счастливым, он должен быть отображением себя самого, каким он был в метаистории. каким он был в предыстории, каким он был в раю в нашем творении, где он был абсолютной и совершенной гармонией духа, души и тела. И когда это было сочетанием, не отрывающим одну семью от другой и не отрывающим иногда родителей от детей, и детей от родителей, и детей между собою, и потом их потомков, но единым целым, единым общим, всемирным даже организмом. Вот почему святой Григорий Ниский говорит, что в начале, вот в таком браке, до грехопадения, вообще не нужны были половые органы. Их не было, говорит святой Григорий Ниский. Все было совсем иначе. Не так, как у нас сейчас на земле. И поэтому действительно была абсолютная и полная радость. То, что было тогда, то будет и в завершении в эсхатологической истории нашей земли. Уже когда земля будет опять возвращена к своему первобытному, догреховному состоянию, и мы тоже. И об этом мы очень хорошо знаем из многих притч Христа Спасителя, когда Он уподобляет Царство Небесное брачной вечере. И каждого участника говорит о том, что он имеет брачную одежду и что он имеет возможность войти в брачный чертог. И где это описывается как радость и счастье, блаженство вечной жизни, где нет никакого греха, где уже все прощено, если были какие грехи, когда все, кто туда пришел, все уже очищены и святы. Вот то, что будет, и то, что описывается в Евангелии, вот это брачное вечеря, этот брачный чертог, чертог твой вижду спасимый, украшенный, поем мы Великий Четверг в наших богослужениях здесь на земле. Но одежды не имам да вниду вонь. Но не имея брачной одежды, чтобы оказаться там, то есть оказаться в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. Потому что брачная моя одежда вся испакощена, испорчена первородным грехом и грехами на этой земле. Вот почему мы так поем в Великий Четверг, потому что мы в предчувствии Пасхи, искупления нас в Великую Пятницу, жаждем вот этой пасхальной радости, пасхальной брачной вечери. Так что по описанию святого Иоанна Златоуста в его пасхальной проповеди, это уже пасхальная брачная вечеря, когда вот сейчас идите все, все идите на радость Господа своего, идите все на радость этого удивительного нашего с вами небесного бытия. Вот что происходит. Что же значит из этого следует? Из этого следует то, что мы должны, вспоминая, поскольку можем вспомнить в каких-то тайниках своей души то, что было нам дано в Царстве Божьем в начале, в самом творении до грехопадения, вот это осуществлять в этой жизни здесь, на земле. Уже в особых новых условиях. Эти новые условия вызваны тем, что мы оказываемся здесь, на этой земле. Особенности нашей жизни запечатлены тем, что мы каждый именно особые, мы особи здесь, на этой земле. То есть мы отделены друг от друга. И для того, чтобы мы соединились друг с другом, нам нужно какая-то сила, которая заставляет нас прийти друг к другу и создать условия для этого. И эти условия даются нам в чисто физическом бытии нашей жизни и в наших половых органах, и в нашем стремлении друг к другу, которое каким-то образом преодолевает тогда наш эгоизм. Если бы этого не было, если бы нам не было дано это все в результате первородного греха и нашего рождения на земле, то человеческий род не мог бы вообще дальше существовать, потому что не было бы того стремления, которое призывает и вызывает осуществление семейной брачной жизни чисто органически. Это дань греху. Вот почему у нас есть два разных пути. Есть путь бессеменного зачатия, как это мы поем, когда говорим о Пресвятой Богородице и о Христе Спасителе, пришедшем на эту землю безо всякого страстного входа в этот мир. Совсем и абсолютно. Потому что первородного греха в этом брачном союзе нет. Это брачный союз чистой Преснодевы и Духа Святого. И результат этого – Сын Божий, сам Бог в своем человеческом образе. Вот он, абсолютный, совершенный, чистый брак, такой, какой был до грехопадения в раю во всем человечестве. Это было задание. Наш теперешний брак – это данность, а то, что будет в Царстве Божьем в вечности, уже осуществление навсегда. И вот нам надо поэтому прийти к семейной жизни, учитывая все это, и зная, что наша задача – пройти через это трудное, иногда в нашем мире, преодоление нашего эгоистического, врожденного в нас в результате первородного греха состояния, чтобы из этого создалась такая любовь и такое единство и такое счастье, как это было в раю раньше и как это будет в раю в конце веков. И тогда мы можем сказать со всей уверенностью и со всем опытом те из нас, которые прошли через христианский брак, что действительно христианский брак, когда преодолелось окончательно вот это чисто физическое и эгоистическое натура греховная, и вышло, можно сказать, в полную и совершенную соборность любви домашней церкви, вот тогда мы оказываемся действительно в счастливом браке, в счастливой семейной жизни. И эта счастливая семейная жизнь тогда преодолевает самым своим путем своей любви, своего соединения, своей верности друг другу и своего чисто физического и чисто душевного, психического и духовного высокой дружеской любви соединение, которое и дает нам семейную жизнь подлинного христианина, христианки и христианских детей.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает очередная беседа профессора Александра Николаевича Ужанкова из его авторского цикла «Тема монголо-татарского нашествия в представлениях древнерусских книжников».
Здесь важно, что Михаил Черниговский изначально вот божественным промыслом избирается, и об этом ему говорит владыка Черниговский, избирается именно для того, чтобы укрепить всех русских князей, идущих в Батыю.
«Блаженному же князю Михаилу, пребывающему в Чернигове, видя многие прельщаются славою света сего, посла Бог благодать и дар Святого Духа на него, и вложи ему в сердце ехать и пред цесаря, и обличите прелесть его, и же льстит всех христиан». То есть, понимаете, вот изначальное предопределение, которое дано Михаилу Черниговскому. Видите, опять же таки, сам человек не в силах это совершить, а только Божьим промыслом, и когда на него Господь послал благодать Святого Духа. Не в силах человек все вытерпеть, вынести те испытания, которые выпадают. Но выбор человека уже хотя бы в том, что он, в данном случае Михаила Черниговского, что он соглашается ехать туда. И уже знает свое предназначение. И знает это предназначение и владыка, потому что он ему дает преждесвященные дары, с тем, чтобы под последний день, перед мучительной смертью, он причастился. А вы знаете, если человек причащается в день своей кончины, то его душа минует мытарство. Понимаете, он едет, Михаил Черниговский, он едет как православный человек. Вот здесь мы тоже еще замечательно. Конечно, в сказании о Михаиле Черниговском показан только его духовный подвиг. То есть вот последний его шаг, можно так сказать. Последний его шаг перед тем, как он предстанет перед Богом. Но если мы посмотрим это себе, мы увидим, что Михаил Черниговский не был благочестивым князем. Он как раз принимал участие в очень многих и котерах, и княжеских междоусобицах, и с тем же Данилом Галицким он сражался, своим шурином. Но, понимаете, очень важно, как человек осмысливает и как заканчивает свою жизнь. Не с человека, не без греха. Это очень тоже важно. Да? Ну и покаяние тоже очень важно, потому что на небесах больше радуется об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведников. И вот Михаил говорит, хочу ехать к Батыеве, то есть его желание, то есть его воля. И отвечает ему отец, «Мнози ехавшие, сотвориши волю поганого, и прелестились, я сразу буду переводить, и прелестились славою света сего, и шли сквозь огонь, и поклонялись кусту и идолам, и погубили души свои». Да, они получили ярлык на княжение, но какой ценой? Погубили души свои. Но ты, Михаиле, если хочешь ехать, не твори так. Не иди ни сквозь огонь, не поклоняйся кусту, ни идолам, ни брашна, то есть ни еды никакой, ни питья, не принимай в уста свои от монголов. Но исполни веру христианскую, ибо недостойно христианам ничего кланяться. Но тут еще подчеркивается, нельзя христианам кланяться творению, но только Творцу, Господу Богу. Понимаете, не подобает творению, но только Творцу. И Михаил ответил ему, молитвою твоей, отче, как Господь даст, так и будет. Я же бы хотел кровь свою пролить за Христа и за веру христианскую. Также и Федор его боярин говорит. И сказал владыка, вы будете в нынешнем веке новыми святыми мучениками на утверждение иным, ежели так сотворите. То есть, видите, изначально они уже знают, на что они идут. Ведь Михаил Черниговский действительно мог бы и не ехать. Не было такой уж серьезной потребности ехать. В значительной степени это его воля. Опять же таки, передавая им святые дары, владыка наставляет, «Бог да утвердит вас и пошлет вам помощь за то, что вы хотите пострадать». Опять же таки, вот подчеркивается, что человек не в силах это сотворить без Божьей помощи. Интересный происходит эпизод такой. Когда Михаил уже оказался в Орде, и приехал посланный от Батыя вельможа и с наказанием вот кланяться, тут трижды подчеркивается все это, кто должен кланяться, князь Михаил категорически отказывается. Его еще раз предупреждают, что если он не поклонится, то примет жестокую мученическую смерть. Но и здесь Михаил Черниговский проявляет твердость. Хотя есть такой вот маленький такой вот момент, боярин Федор переживает очень сильно за своего князя. А вдруг князь смолодушничает? Вот стоит и переживает себе. И напоминает, помни, что нам сказал владыка. А Михаил, я и так не забывал. И вот тогда вдвоем они как бы утвердились. А тут ведь искушение происходит не только от посланных от Батыя, а искушение еще больше от своих собственных. Да, потому что Михаил приезжает довольно-таки с большой свитой. И его бояре, ну, как они себя ведут? Помните, как здесь мыслящий Савельич в «Капитанской дочке»? Плюнь да поцелуй, да?
То есть, ну, дескать, ну что ж тут такого? Тут, ну, поклонись и все это, ну ничего страшного, ну, не произойдет. Ну подумаешь, ну прошел через огонь это, ну какое ж тут святотатство, или на восток там поклонился, ну какое святотатство? И вот Михаил произносит замечательную фразу: «Не хочу быть христианином только по названию, по наименованию». Да? Самое главное, конечно же, в делах проявляется истинная вера. Вот не хочу быть по названию только. А племянник опять уговаривает: да, ну подумаешь, ну эпитемию наложит на тебя. Да мы все разберем. Ну какая эпитемия? Ну наложит, ну там акафисты читатели, там, скажем, по 500 поклонов там в день земных. Ну подумаешь, вот на 200 человек там эти поклоны, там по 3 поклона сделают, ну и все. То есть, опять же, такие облегчения такое. То есть, видите, он идет страдать, а друзья-товарищи, они уговаривают его от страдания. Наоборот. И вот тут, опять же, такие слова, подтверждающие верой. Он говорит: вы хотите славу мира сего, возьмите ее. И отстегнул свой княжеский плащ и бросил к ногам их. То есть, понимаете, вот с чего начинается поступок мученичества князя. То есть он отказывается от княжеской власти, потому что плащ символ княжеской власти. Вы хотите славу мира сему, возьмите ее. А вот дальше уже действительно происходит мучение, потому что монголы схватили его и тоже вот предают мученической смерти, то есть растянули его за руки, за ноги и стали бить кулаком по сердцу. То есть не сразу убивают, не сразу умертвяют, это так вот, ну, как можно больше доставить ему страдания. И было же убиение его в лето 1245, если от Рождества Христова, месяца сентября, 20-й день. Тело его было тайно тоже вот ночью вывезено оттуда, вывезено к Марии Михайловне. Она была замужем за князем ростовским, он был вывезен в Ростов. И где-то в начале 70-х годов уже было написано и житие, и канон Михаила Черниговского. То есть вот прославление произошло довольно-таки быстро, то есть вот, ну, где-то в пределах 30 лет, даже 30 лет не было. Так что он действительно, как вот в сказании было написано, что новомученик российский будет, как сказал владыка Черниговский, так оно и произошло. Потому что не о себя ведь говорил и владыка. Смотрите, мы видим проявления различные. Князь проявляет духовное. Такой подвиг. Ипатий Калаврат, ну, такой воинский подвиг. Но если уже вот связывать эти два события, то, конечно же, уже тогда вот связующим будет событие 14 века. В 14 веке и в начале 15 века на Руси возникает огромное количество монастырей. Русь приросла монастырями, то есть это стало на порядке выше. Если в городской черте, ну, было, если большой город, ну, 20 монастырей. Но в конце, скажем, там, вот 15 века уже около 1000 монастырей было на Руси. И, конечно же, вот это вот духовное состояние, оно было прежде всего в монастырях. И духовные делания прежде всего в монастырях. И библиотеки, и искусство, и фрески, и росписи, они тоже появляются в монастырях. Там-то, собственно, в монастырях, я имею в виду, и воспитывался русский дух, русский народ. Народ как православный, мы с вами говорили. И вот такое и духовное делание одновременно, и, конечно же, духовное становление или вот взросление и русских князей. Потому что, ну, скажем так, столетняя история уже кое-чему научила. И вот Задонщина, сказание «Мамаевом побоище» и летописная повесть о Куликовской битве, они уже отражают то состояние русского народа, которое вот уже сложилось к 1380 году. Здесь мы видим не, скажем так, не единый порыв там одного человека, как Ипатия Калаврата, а всего русского народа. Потому что все пошли на поле Куликова, в общем-то, в том самом состоянии, в котором шел Ипатий Калаврат. То есть сложить головы за землю русскую, за веру православную. Но тут еще один такой есть важный мотив. Он появится, правда, в повестях 15 века, и в частности, такой повести, пусть она вас не шокирует, повести о Дракуле. Это не тот, не европейский Дракула, образ совершенно другой. Это о Владе Цепеше, о венгерском воеводе и управляющем венгерской землей. Так вот, он, когда противостоял турецкой армии, был разбит, бежал с остатком своего войска, выстроил свое войско и стал его обходить не спереди, а сзади. И у кого на спине видел ранение, того приказывал казнить. Почему? Потому что этот человек, значит, побежал с поля брани. То есть он показал спину своему врагу. Это, в принципе, воинское преступление. И он тогда произносит такую удивительную фразу, почему вот я и вспомнил об этом эпизоде. «Ты бы мог бы сидеть дома, но если ты пошел воевать, то не думай о смерти». Потому что если будешь думать о смерти, то, естественно, ты погибнешь. А понимаете, вот русские воины, они понимали, что они могут сложить головы, но они шли не умирать. Они шли побеждать. Это уже другое совершенно сознание было. Если мы посмотрим на памятники 13 века, мы видим, что полная безысходность. Почему вот и говорилось, если Господь хочет наказать, Он накажет. И вот это вот наказание, то есть вот пока не одумаемся, пока не раскаемся, не будет духовного возрождения. В памятниках вот конца 14 века, ну точнее, они практически все написаны в начале 15 века, там совершенно другое сознание. Да, смотрите, преподобный Сергий отправляет не только Дмитрия Донского, благословляет выступить против Мамая, но и отправляет двух иноков, бывших бояр, ослябы Пересвета. Имеют ли право монахи сражаться? Не имеют. Знаете, вот как бы, так сказать, вот происходит какое-то вот нарушение устава и канона. С другой стороны, вы можете сказать, но ведь там замечательно в сказании Мамаем побольше говорится, когда он благословляет Пересвета, ослябе, он говорит, доспехи и меч вам будут камелавка и крест. Крест как меч. Конечно, вот здесь аллюзия возникает, меч духовный, но они-то выступали именно как воины, но они, конечно, так сказать, вот были в доспехах, не снимали подвесники, то есть они, по сути дела, оставались монахами. Даже битва, так сказать, вот поединок, точнее, Пересвета с татарским богатырем Челубеем, тоже является вот такой и духовный, и ратный подвиг Пересвета. Почему? Ну, вы знаете, что по средневековым обычаям иногда исход вот будущего сражения решал вот такой поединок. Прошу прощения, несколько тоже таких очень важных ремарок нужно сделать. Почему Дмитрий Иванович Донской выступил против Мамая? Мамай не был чингизидом. Он был темником, просто был воеводой вот одной тьмы, ну, грубо говоря, генералов, или воеводой, так сказать, вот полководцем. Он выступил против чингизида Тахтамыша. Несколько раз сражался с Тахтамышем, был разбит Тахтамышем и бежал в Крым. И вот там генуэзские купцы, эта колония была итальянская, генуэзские купцы дали ему деньги взаймы, и он набирает новое войско. У него в войске даже были крестоносцы. И вообще, так сказать, вот поход Мамая был благословен Папой Римским. Мамая даже сравнивали с новым, ну, назвали новым Батый. Идея была такова, подчинить русскую землю и подчинить русскую церковь. Вот если мы вот этот второй момент вычеркнем, тогда непонятно, почему оказываются монахи на поле брани. Батый-то ведь не хотел подчинить русскую церковь. На письмо папы, который предлагал Батыю оставить, так сказать, управление русскую землю у Батыя, а церковь передать папе, Батый ответил, что Бог всей вселенной подчинил ему русскую землю, так оно и останется, русская земля. А веры вот русской он не тронет, потому что, во-первых, монголо-татары по Ясе, а Яса – это свод законов Чингисхана, которые помогали составлять христиане-нестыряне. Дело все в том, что несколько министров у Чингисхана, Чингисхан-то был сам неграмотный, как вы знаете. Он был волевым человеком, но он был неграмотный, но он был очень разумный человек. И он использовал вот христиан-нестыриан грамотных в качестве таких очень хороших организаторов. И у него министры, и, собственно, и вот те, кто составлял Ясу, они были как раз вот христианами-нестырианами. И в Ясе была приписана толерантность к любой вере. Вот этих покоренных народов. Поэтому Батый так и оставил все, как было до него. Но уже после того, как у него нестроения образовались с Каракарумом, он тогда особо стал почитать православную веру. И вот благодаря усилиям и стараниям митрополита Кирилла II в Сарае даже была учреждена новая епископия. В 1261 году, если не ошибаюсь. Так что и православный священник всегда сидел первым среди других конфессий. На каких-то вот приемах у Батыя они должны были присутствовать, то вот на самом почетном первом месте сидел как раз православный священник. Так вот, возвращаясь уже к Мамаю, если московский князь Дмитрий Иванович не имеет права выступать против чингизидов, то есть против Тахтамыша, забегая вперед, скажу, вот почему Дмитрий Донской, по сути дела, одержав победу на поле Куликовом, уходит из Москвы, не защищает Москву, оставляет двух литовских князей Альгердовичей, потому что он не имеет права сопротивляться Тахтамышу. Понимаете, не имеет права по существующему в то время закону. То есть он должен подчиняться повелению Тахтамыша. А вот почему он оставляет именно литовцев? Потому что они не подчиняются Тахтамышу. Они имеют право защищать Москву. Если бы не предательство бояра, Тахтамыш бы не забрал Москву, не пленил бы ее в 1982 году. Есть вот политика, потому что мы иногда не понимаем, историки даже вот разводят руками и говорят, ну почему Дмитрий Донской не мог выступить против Тахтамыша? Не имел права. Он мог, но не имел права, вот юридически. Против Мамая имел право. В летописной статье так и говорится, ты хан Орды Татарской, а Дмитрий Донской хан Орды Залесской. Так прямо и говорится. Залесской, то есть вот Московской. Хан Орды Залесской. То есть вот, дескать, вы равные. Вы можете сражаться между собой. А вот против Тахтамыша Чингизида нет. И вот здесь, если говорить уже целиком об этом цикле, задумщина чем интересна? Тем, что она основывается на художественной системе слова полку Игореве, но мы можем взглянуть на автора задумщины как на очень скрупулезного и тонкого читателя слова полку Игореве. Вот с этой точки зрения, ведь никто не смотрел на автора задумщины. Ведь там очень много цитат из слова полку Игореве. Что дало возможность Андре Мазону, французскому словисту, даже прийти к выводам, что не слово было первично, а задончено, а слово было написано на основании задончины. Но как таковой канонического текста задончины, я сразу хочу сказать, что нету. У нас есть 5 списков задончины, и все они отличаются друг от друга. То, что мы имеем задончину, это такой синкретический текст. Еще когда-то при жизни Андрианова Перевец, она выставляла перед академиком Лихачевым отдел древнерусской литературы в Пушкинском доме в Петербурге. И вот она занималась этой проблематикой, и, собственно, ее была идея все 5 списков свести воедино. Ну вот ими пользуется это такой вот синкретическим текстом. На самом деле, повторяю, все 5 списков отличаются. Так что мы даже не знаем, если вот исходить из теории Мазона, мы даже не знаем, какой протограф может быть у слова полку Игореве. Но это так, к слову сказать.
Заключительную часть беседы профессора Александра Николаевича Ужанкова из его авторского цикла «Тема монголо-татарского нашествия в представлении древнерусских книжников» вы услышите в одном из ближайших выпусков нашей программы.
Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная 4-часовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
Прозвучало песнопение «Достойно есть» в исполнении детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, регент Ирина Болдышева. Эта запись была сделана во время молебна с акафистом святым царственным страстотерпцем, который вместе с этим хором совершал игумен Феодосий Гажу, наместник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев и мучеников в урочище Ганина Яма. Дорогие братья и сестры, в эту субботу, 3 декабря, состоится концерт этого хора в 13 часов в Московском доме кино по адресу Васильевская, 13, ближайшее метро Белорусская. Билеты продаются в храмах во имя святителя Николая в Пыжах и во имя святителя Николая в Клёниках, что на Моросейке. А перед самим концертом будут продаваться и в Доме кино. Канун этого концерта мы попросили Ирину Валентиновну Болдышеву чуть подробнее рассказать о творчестве этого детского коллектива, в минувшем году отметившего свое 20-летие.
Также хотелось мне сказать о новой записи «Живой», которую мы сделали в Екатеринбурге на Ганиной Яме. Эта запись драгоценна тем, что она именно живая. Мы записывались в храме Иова Многострадального. Игумен Феодосий читал этот акафист. Записан также и канон, то есть полностью молебное пение с акафистом. И стихиры все, и остальные все песнопения, входящие византийского распева. И сам распев акафиста очень интересный, древний, красивый, ну, тоже несколько очень красивых фотографий. Слышно каждое слово, можно прямо выучить на память, благодаря этому диску. Предыдущий наш диск, это диск с духовными песнями, с моей музыкой, но слова протоиерея Андрея Логвина «Мне иного счастья не надо». Здесь удивительные слова. Но то, что тронуло меня, то я и попыталась.
Это уже ваша музыка.
Да, это моя музыка. Как и в детском диске, вот этот детский диск «Все у Бога в радости живет», это также диск с моей музыкой. Здесь, вот в этом диске «Мне иного счастья не надо», очень много песен о России, о том, какое время переживает сейчас Россия, о русских святых, о иконах Божией Матери, о Пасхе. Вот есть такая песня «Родная речь», посвященная красоте нашей родной русской речи и тому, как сейчас, к сожалению, она уродуется. Когда было первое исполнение этой песни в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры, для меня очень неожиданно весь зал встал. И я поняла, насколько у людей-то русских изболелась душа за то, что происходит с их родным языком. Название «Мне иного счастья не надо». Также там замечательная книжечка, на каждой странице картины изумительного современного русского художника из Костромы Олега Молчанова. Понимаю, о нем конечно. Можно отдельную передачу делать, потому что он пишет такие картины, что вот видно, что не просто красивая русская земля, а что она омыта молитвой святых, что по ней ходила Пресвятая Богородица. Как это получается, неизвестно. Но многие люди вот делились своими впечатлениями, что стоишь у картины и начинаешь молиться. То есть молитва сама приходит от просто лицезрения вот этой красоты. И получается вот так, что мы от конца к началу идем. И первые два диска, которые были, это «Воспойте и радуйтесь» и «Пасха верных». Это песнопение византийской традиции, переложенное мною на церковно-славянский язык. Это дело такое особое, непростое, требующее знаний, очень много закономерностей византийского пения. Я все свои труды согласовываю с протопсалтами греческими, консультируюсь. И уже, поскольку и тот диск издан с нотами, правда, «Пасха верных» есть вариант с нотами и без нот, то можно прямо петь и учиться. Можно слушать и учиться.
Как учебное пособие.
И самое первое наше было издание «Взошла звезда ясная». Диск с рождественскими колядками и песнопениями народными. И ноты. Рождественские народные песнопения. Эти ноты 20 лет назад разошлись по всей России. И куда я ни приезжаю, мне говорят: «О, Ирина Валентиновна, а мы поем до сих пор по вашим нотам». И еще хотелось два слова сказать о наших нотных изданиях. Вот 10 лет я работала и сейчас начала издавать над антологией «Рождество Христово в песенной традиции православных народов. Россия, Греция, Иверия, Сербия, Румыния». Но изданы пока только Россия, новые песни Рождества, и Греция. Будет в Москве концерт, приедет наш хор, и будет концерт, презентация вот именно этого греческого.
Мы нашим слушателям сообщим дополнительно об этом.
Сборника, да, потому что этим еще практически никто на Руси не занимался. Здесь переведены на русский, церковно-славянский язык, древнейшие. Мы называем колядки, греки называют каланды, я не стала перекладывать, потому что несколько другой характер, другое звучание, интереснейшие тексты мы будем исполнять и на греческом языке, и на русском, и на церковно-славянском. Особенность этого издания в том, что есть и дословный перевод, и транскрипция, и фонетическая таблица, и даже карта Греции с указанием, где какая колядка была создана, откуда она произошла. С этим сборником можно учить греческий язык. Также вот «Россия. Новые песни Рождества». Мы еще пока не издали традиционные. Несколько позже он выйдет.
Красивые, здесь
на каждой страничке художнику графику заказывали мы картины, соответствующие тексту. Много тут и близкого к иконописным изображением рождественских графических рисунков. Замечательная статья профессора Солунского университета имени Аристотеля Эммануила Фаянополоса. Возможно, он даже приедет на эту презентацию. Также моя вступительная статья. Во всех наших дисках есть небольшая моя статья.
То есть это еще и просветительство, и миссия, постоянная миссия, которую несут дети.
Слава Богу. Да. Еще хотелось упомянуть об одной моей работе в издательстве «Святая гора». В 2004 году вышла книга «Церковная византийская музыка». По сути, это первый учебник византийской аннотации. Я являюсь научным редактором этого издания. Работала над ним 2 года. Было очень непросто привести в соответствие терминологию вот, греческую с традициями русской византинистики. Это такая чисто научная работа, которой я была очень счастлива заниматься.
Как? Вам удается все это совмещать, просто это чудо, милость Божия, иначе не могу сказать.
Это милость Божия. Я думаю, что молитвы дорогих батюшек и многих наших соотечественников, которые любят наш хор, ведь мы объехали очень многие места. Вот сейчас мы были на Украине, пели на Успение в Успенской Киево-Печерской лавре, когда служил блаженнейший Владимир, пели Херувимскую. И еще несколько песнопений Божественной литургии. И такое удивительное нам было утешение, когда запели дети Херувимскую, а на улице служба под открытым небом, за спиной у нас Успенский собор, вдруг слетели голуби с Успенского собора и сделали круг вот над детьми и улетели наверх, всем показав, я это так считаю, всем показав, что вот Россия и Украина, они во Христе едины, и не нужно никаких этих разделений, не нужно поддаваться этим провокациям и этим недостаткам. Добрым пожеланием.
Вот я еще смотрю диск еще один ваш, да, хор имени Иоанна Дамаскина, 20 лет детско-юношескому хору собора Владимирской иконы Божией Матери.
Да, этот фильм был сделан к нашему юбилею, который мы праздновали в прошлом году. Он особенно дорог мне тем, что съемочная группа ездила с нами в Сербию и Косово. И люди, которым дорога Сербия, дорого Косово, а мы знаем, что сейчас там опять очень осложнилась ситуация, и многие наши друзья из Косово передают, что просят молитв у русских братьев и сестер. Вот благодаря тому, что съемочная группа там побывала, они запечатлели многие драгоценнейшие кадры. И многие сербы там говорят, и прямо вот фрагменты, как дети поют, как мы выступали в одном месте в Штрипце, в таком анклаве, отдаленном очень, где живут наши братья сербские, как заложники. И албанцы погасили свет. И чудо такое было. Я думаю, ой, что сейчас будет, разгар пения. И вдруг дети мои все на память, на прекрасном сербском языке, и до конца допели почти весь концерт, пока не появился свет, и отключили нам отопление, то есть было почти минус температура, но зал полный, пар изо рта. Конечно, обо всем этом надо очень отдельно подробно рассказывать. Я думаю, что это сегодня такое кратенькое вступительное знакомство. Я очень благодарна возможности на радио Радонеж несколько слов сказать. Очень это радио люблю, и, как и мои дети, стараюсь всегда слушать. Очень благодарим тех тружеников, который неутомимо над его работой трудится. И, дорогие радиослушатели, до следующих встреч. Слушайте наши записи, и Бог даст, ждем вас на нашем концерте. Храни вся Господь.
У нашего микрофона была Ирина Валентиновна Болдышева, регент детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Сейчас в исполнении этого хора прозвучит одна из стихир Пасхи, а мы напоминаем вам, что концерт этого детского коллектива состоится в ближайшую субботу в Московском доме кино в 13 часов. Ирина Валентиновна и хористы приглашают на концерт всех родителей с детьми, а особенно учащихся музыкальных и воскресных школ.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.